Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов. У микрофона Анна Букина. Сразу после выпуска новостей программа «Корреспондентский час».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о последних событиях. В Москве сегодня пройдут похороны народной артистки России Людмилы Гурченко. В ингушском селении Сагапши в ночь на субботу в частном доме взорвалось неустановленное устройство. 7 сотрудников миссии ООН в афганском городе Мазари-Шариф погибли в пятницу при штурме здания миссии вооруженной толпой. В Москве сегодня пройдут похороны народной артистки России Людмилы Гурченко. С раннего утра к Центральному дому литераторов, где проходит прощание с актрисой, начали приходить люди с цветами. Гражданская панихида, во время которой прощальные слова Гурченко скажут ее друзья и коллеги, начнется в полдень. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В московском метро сегодня каждые 30 минут будет звучать песня в исполнении Гурченко. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Людмила Гурченко умерла на 76-м году жизни в среду. Себя дома. В ингушском селении Сагапши Малгобекского района республики в ночь на субботу в частном доме взорвалось неустановленное устройство. По предварительным данным местного МВД, мощность взрыва составила около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал. Сообщается, что дом принадлежал некоему Мухмаду Гатагажеву, сын которого находится в федеральном розыске как участник вооруженного подполья. В доме никто не проживал, взрывом он был полностью разрушен. Повреждены также несколько расположенных рядом домовладений. В России в пятницу начался весенний призыв в армию. В этом году он продлится до 15 июля. Об особенностях нового призыва корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Планы российского Министерства обороны по нынешнему весеннему призыву выглядят несколько скромнее прошлогодних. Весной 2010 года в армию призвали 271 тысячу человек, осенью 278 тысяч. В этот же призыв планируется отправить на военную службу 203 тысячи молодых россиян. Рост дедовщины в армии зафиксирован на самом высоком уровне. Об этом накануне начала призыва говорил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его данным, с начала 2011 года в армии произошло свыше 500 насильственных преступлений. За два месяца покалечено более 20 военнослужащих. По мнению прокурора, дедовщина в армии все больше приобретает этническую окраску. По его данным, большое количество преступлений совершается представителями национальных диаспор. Сообщается, что в этом году российские призывники смогут добраться до своих частей вместе с представителями общественных организаций, а родителям предоставят возможность присутствовать на сборных пунктах при отправке сыновей в армию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
7 сотрудников миссии ООН в афганском городе Мазари-Шариф, по уточненным данным, погибли в пятницу при штурме здания миссии вооруженной толпой, протестовавшей против недавнего сожжения Корана американским священником из штата Флорида. Сообщается, что это четверо военнослужащих из Непала, охранявших здание, и трое гражданских сотрудников миссии из Швеции, Норвегии и Румынии. Убиты не менее 5 афганцев, участники нападения. Их застрелили непальские охранники перед тем, как были разоружены. Вот что заявил корреспондент УРА. Рейтерс, один из участников акции протеста в Мазари-Шарифе.
Мы возмущены, что этот дьявол-американец сжег святой Коран. Призываем наказать осквернивших святую для нас книгу.
Сказал участник беспорядков. Губернатор афганской провинции Балх возложил ответственность за нападение на боевиков и заявил, что они воспользовались народным протестом как прикрытием. Пастор Терри Джонс, по инициативе которого был сожжен Коран, возложил всю вину за случившееся на участников нападения на миссию. Силы международной коалиции в ночь на субботу вновь наносили авиаудары по Ливии. По сообщению государственного телевидения, бомбардировкам подверглись объекты в городах Эль-Хумс и Аруш-Джибан на западе страны, контролируемые войсками Муаммара Каддафи. В пятницу в Ливии продолжались бои между повстанцами и силами Каддафи в городе Мисурата. Власти отвергли предложение о перемирии, сделанное оппозицией. Повстанцы готовы были прекратить огонь при условии отвода войск от Мисураты, вывода армейских частей из других городов запада Ливии и разоружения воюющих на стороне Каддафи иностранных наемников. Около 800 человек были убиты во вторник на этой неделе в городе Дуэкуэ на западе африканского государства Кот-д'Ивуар в ходе боев между отрядами сторонников избранного президента Алассана Утара и Лорана Гбагбо, который занимал пост президента до выборов и отказывается передать власть. Об этом сообщила миссия Международного Красного Креста после того, как ее представители посетили город. В пятницу ожесточенные бои между сторонниками Утара и Гбагбо велись в Абиджане, крупнейшем городе страны. Сообщается, что отряды Утара сейчас контролируют почти всю территорию Кот-д'Ивуар. Франция и Евросоюз накануне вновь призвали Гбагбо отказаться от дальнейшей борьбы за власть. Военнослужащие НАТО отбили утром в субботу нападение боевиков на базу сил коалиции в Кабуле. По сообщению командования, боевики вели обстрел базы из автоматов и гранатометов. По данным полиции Кабула, нападавших было трое. На одном из них был так называемый «поезд смертника». Ответным огнем двое из них были убиты, третий, по некоторым сообщениям, ранен. Легкие ранения получили трое военнослужащих НАТО. Премьер-министр Японии Наото Кан в субботу посетил районы, наиболее пострадавшие в результате катастрофического землетрясения и цунами, впервые после стихийного бедствия 11 марта. Точное число жертв стихии по-прежнему неизвестно. Подтверждена гибель более 11 тысяч человек. Около 16 тысяч по-прежнему считаются пропавшими без вести. Сложной остается ситуация на Фукусима-Даичи, на которой в результате землетрясения вышла из строя система охлаждения, что привело к утечке радиации. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано в пятницу признал, что на стабилизацию станции может потребоваться больше времени, чем многие думают. В столице Йемена Сане сотни тысяч противников президента страны Али Абдаллы Салеха провели в пятницу крупнейшую с начала протестов акцию. Участники заняли центральную площадь города и три ведущих к ней улицы. В городе закрылись многие мечети в связи с тем, что верующие и священнослужители принимали участие в демонстрации. В акции в поддержку главы государства участвовали десятки тысяч человек. Она прошла на площади перед президентским дворцом. Али Абдалла Салех, находящийся у власти уже более 30 лет, выступил с речью перед собравшимися, в которой пообещал защищать народ. В ходе акции протеста, начавшейся в Йемене в феврале, погибли более 80 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. Первая часть программы посвящена главному событию прошедшей недели – массовому протесту рыболовов-любителей против введения платной рыбалки. Начнем мы с репортажей из трех волжских городов, где прошли наиболее многолюдные митинги – Казани, Самары и Астрахани.
В эфире Казань. Олег Павлов. Многотысячный митинг рыбаков прошел в Казани. Совершенно аполитичные обычно люди вышли на улицу с требованием к правительству прекратить распродажу «Волги» и «Камы», обеспечить к их берегам свободный доступ. Татария – регион, богатый на реки и озера. Волга, Кама, Вятка, Свияга – это только самые известные названия. Ширина такого места, как Камское устье, более 100 километров. Это если сесть в лодку у Спасской башни Московского Кремля, то грести придется до самой Коломны. И все это теперь в руках чиновников? Этот вопрос задавали почти 5000 человек, которые собрались в последние выходные марта в Казани на площади Свободы напротив Дома правительства Татарстана. Такого массового выступления не было с 1993 года. Рыбаки требовали отменить все законы и ведомственные распоряжения, согласно которым рыбалка теперь становится фактически платной.
Многие уже оценили масштабы той катастрофы, которая над нами нависла. Волгу и Каму поделили. Нам не оставили ни одного участка, где мы можем свободно прийти, забросить свои удочки, провести время так, как мы это делали долгие-долгие годы и делали наши отцы и деды.
У трибуны была выставлена карта республики, по которой видно, что не осталось ни одного свободного участка по берегам Волги, Камы, Вятки и Свияги, а также более мелких рек. По словам одного из организаторов митинга рыбаков в Казани Олега Рамазанова, чиновники лихо распределили даже небольшие, но популярные у рыбаков речки.
Даже казанка у нас поделена до миллениума, Мёша закрыта до корадулей, Свияга также. Сам признались господин Шинников, у нас всего осталось несколько свободных озер во всей республике, которые еще не принадлежат, не сданы в аренду.
Казанка течет через весь город и делит его на две части. Распределена до моста миллениум, это значит, что вся река и внутри города поделена на участки. Олег Рамазанов рассказывает, что вначале они пытались выяснить у чиновников все обстоятельства запрета на рыбалку.
Мы сначала начали писать эти все структуры, задавать вопросы, запросы делать. Значит, шли формальные отписки. После того, как пошла организация, значит, митинга, власти обратили внимание на это, стали приглашать у нас кабинет министров, вице-премьера Муратова. Но формально на сегодняшний день власть говорит о том, что она готова нас выслушать, пойти нам навстречу. Нам этого мало, нам необходимо законодательно подтверждены их намерения.
Тогда люди списались в интернете и организовали митинг. Дмитрий пришел со своим сыном. Они строили планы совместного отдыха на летние каникулы. Теперь все рушится.
У меня в планах было купить ему удочку, с ним вместе ездить отдыхать. И, к сожалению, такое вот произошло. У нас приняли закон о платной рыбалке. И я теперь понимаю прекрасно, что помимо того, что нам надо будет зарабатывать на снасти, надо будет еще платить кому, а вот кому неизвестно.
Некоторые рассказывали, что штрафные санкции уже применялись.
Да, уже неоднократно выписывали штрафы. За что? За ловлю рыбы на РПУ. Да, есть уже акты, есть административное рассмотрение.
Обветренные в ватных штанах и плотных куртках рыбаки никак не походили на интеллигентов с бородками. Да и политеса особенно не придерживались.
А если я ни одной рыбки, ну за какой хуй? Должен, он что туда, извините, пожалуйста, я должен, он что, малька туда запустил, я его малька поймал.
Получается, что люди, до сих пор далекие от политики, часто от чиновников в камышах и скрывавшиеся, теперь оказались сильно политизированными. Один из организаторов митинга Олег Рамазанов говорит, что так и произошло.
По счетам у нас около 15-20 миллионов рыбаков. Смотрите, вот сейчас стоят в основном рыбаки здесь, да? Но у каждого рыбака есть супруга, есть дети, внуки, есть отец, мать, есть друзья. И все они абсолютно поддерживают рыбаков. Это значит, что на каждого рыбака 5 человек, которые поддерживают. 5 умножить на 20, 100 миллионов. Это вся Россия. Затронуты интересы всей России. Как это вопрос политический или не политический?
Плакаты и флаги России и Татарстана были прикреплены на телескопические удочки. На растяжках надписи «Каждому закону авторства реки Татарстана в общественное пользование». «Волга больше, чем река. Это родина». От имени властей на митинге рыбаков в Казани выступал начальник отдела государственного контроля и надзора охраны водных и биологических ресурсов по Республике Татарстан. Слова Александра Шильникова энтузиазма не вызвали.
Да, действительно, это законом о рыболовстве предусмотрено разделение водоемов на рыбопромысловые участки. Рыбопромысловые участки, они формировались здесь, в Республике Татарстан, по предложению научно-исследовательской организации и других структур местных.
Заверения Шильникова, что он такой же рыбак, как и все, и вовсе потонули во всеобщем хохоте. По словам Олега Рамазанова, они ждут от властей реальных действий.
Мы ожидаем, в первую очередь, это приостановка действия поправок к закону, потому что именно они дали вот это все. Второе – это создание согласительной комиссии, в которой будут присутствовать представители рыболовной общественности. Вынос этого закона на общенародное обсуждение. И уже после того, когда закон будет полностью доработан с учетом мнения всего населения, мы пусть его принимает Госдума.
Согласительной комиссии рыбаки добились. Но если в течение 2 недель не будет конкретных результатов, то они готовы вновь выйти на улицу. Опыт теперь у них есть. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 3,5 тысячи самарцев пришли 26 марта на площадь Героев 21-й армии на митинг в защиту рыбаков, рыб и водоемов. Многие люди принесли на митинг удочки и ведра. К удочкам собравшиеся прикрепили лозунги и плакаты. Особенно красочным был плакат с изображением карты водных ресурсов Самарской области и текстом «Чиновник, ты враг, ты не наш человек, руки прочь от народных рек». Новая версия закона о рыболовстве разрешает взимать деньги за рыбалку, говорит участник митинга Сергей Карпов.
Рыбоохрана фактически уничтожена. Браконьерство превратилось в отрасль ценового бизнеса. Рыбные запасы сокращаются на глазах. Уничтожаются не просто природные ресурсы, убивают наши реки и озера.
По новому закону о рыболовстве лучшие рыболовные угодья Самарской области уже начали передаваться в аренду для организации платного любительского и спортивного рыболовства. В нарушение водного кодекса берега Волги застраиваются, перекрываются шлагбаумами и заборами. Началась настоящая приватизация береговой полосы вместе с прилежащей акватории. Глава средневолжского Росрыболовства Василий Павловский на митинге попытался успокоить народ, рассказав, что по новому закону рыбалка на Волге останется для всех бесплатной и что даже на арендованных водоемах взимать с рыболовов деньги будут только за услуги, например, за аренду удочек или палаток.
Для любителя рыбака рыбалка была, есть и будет бесплатной. На всей акватории Самарской области она будет бесплатной для всех водоемов, которые являются собственностью государства и собственностью...
Отдали уже собственность.
Уже отдали собственность. Какая собственность государства? Все сетями перекроете, какая рыба будет? Никакой рыбы не останется вообще.
Новые положения закона о рыболовстве являются узаконенным вымогательством денег у простых граждан, возразил чиновнику депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Мне ребята, друзья, 5 лет назад подарили удочку, а 3 года назад палатку. И сказали: Матвей, кончай вот это дело, нужно периодически с друзьями поехать на остров, порыбачить, половить рыбки. И тут я узнаю, они решили, что все это принадлежит им. И можно тихой сапой потихонечку разделить это все между своими блатными друзьями.
Продолжает рыболов Андрей Иванов.
В Канаде, в Америке, там запрещен промысловый лов рыбы на внутренних водоемах. Промысел ведется только в морях. У нас, кстати сказать, тоже государство выделяет большие деньги на поддержку различных программ «Дешевая рыба». Имеется в виду дешевая рыба с морей. Но в то же время почему-то отдают наши внутренние водоемы под промысел. Про 20% под товарное рыбоводство. Я общался в последнее время и со специалистами, ихтиологами, и они вот этой цифрой, так мягко говоря, удивлены. Товарное рыбоводство – это вот как раз место, где рыба разводится, не имея возможности уплыть. Вот где собираются они? Вот наши ихтиологи с круглыми глазами сами себя спрашивают, что где они собираются найти у нас 20% водоемов. Или вот прям посреди Волги, посреди водохранилища где-то огораживать сетками стальными какое-то место, в нем разводить малька, ну и там спустя год или когда это полагается, выпускать его на большую воду. Ну то есть вот чисто формально.
По итогам митинга самарские рыболовы направили обращение к президенту России, потребовав отмены поправок в федеральный закон о рыболовстве, объявления моратория на продажу рыбопромысловых участков до урегулирования порядка осуществления любительского рыболовства и увеличения сотрудников рыбинспекции. Если обращение будет проигнорировано, самарские рыболовы готовы вновь собраться на митинг. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Астрахань, Галина Маркина.
Даже Сталин во время войны лапу не поднял на рыбалку, понимаете? А в то время деньги вот так были нужны. Эта сволота подняла лапу. Это вы никогда же не насытите, понимаете?
Пенсионер Мардасов размахивал палкой, угрожая расправиться со всеми политическими партиями, которые поспешили примкнуть к митингу рыбаков. На дедушку уже не действовали ничьи обещания навести порядок на реках России. Боевой настрой чувствовался практически у всех, кто пришел поддержать акцию в Астрахани. И правда, наблюдая в течение нескольких лет за тем, что творится с рыбной отраслью, которая всегда кормила астраханцев, как говорится, на сердце накипело у многих. Поэтому присутствие беспокоил не только возможное введение платной рыбалки. Желающим высказать предложение по улучшению ситуации с биоресурсами в Астраханской области предоставлялся микрофон. К своему выступлению готовился астраханец Константин Нагибин.
Неправильное действие в экономических моментах, если про рыбу вести разговор, все и привело к тому, что у нас в области не стало рыбы.
На митинг пришло около 1000 астраханцев, но мало кто ожидал, что политические партии воспользуются этой акцией с целью заработать дополнительные очки в год выборов. Самый главный рыбак Астраханской области, как в шутку называют бессменного ведущего программы «Клевое место», и организатор акции Олег Сарана неоднократно подчеркивал, что она именно народная. Об этом он напомнил и на митинге.
Самое главное, что мы, организаторы, мы не ангажируем никакой политической партии. Это наш большой козырь. Именно это и привлекает к нам людей.
Тем не менее, активисты политических движений плотным кольцом обступили площадку для выступления простых граждан, пытаясь любыми способами попасть со всей своей атрибутикой и лозунгами в объектив камер. Вообще, акция протеста стала редким случаем, когда ведущие политические силы собрались вместе за пределами зала заседания Астраханской областной думы. Лидеры региональных отделений отметили, что не могли оставить без внимания вопрос, который так важен для всей России и, конечно, для Астраханской области. Но на этом их единодушие закончилось. Напряжение в достаточно непростую обстановку митинга добавили выкрики обвинений со стороны активистов в той той или иной партии в адрес своих соперников. Например, с толпы доносилось: «Шейн продал рыбалку», тем самым напоминая, что руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шейн является депутатом Государственной Думы России от Астраханской области. Вот что на это ответил парламентарий.
А я скажу, как оно было в Думе. «Справедливая Россия» была единственной партией, которая голосовала против платной рыбалки. ЛДПР и КПРФ воздержались, видимо, просто не сориентировались, в чем суть вопроса. «Единая Россия» единогласно голосовала за платную рыбалку. Поэтому их появление сегодня, ну, конечно, это некоторый гротеск.
Каждая партия огласила свои предложения в отношении того, какой должна быть рыбалка. По словам секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» Александра Клыканова, к крайним инициативам господина Крайнего партия относится негативно.
В «Единой России», как и в России, вообще люди с всякими подходами. В данном случае мы совершенно его не поддерживаем и открыто об этом заявляем.
Как претензий, так и предложений к Росрыболовству со стороны астраханских рыбаков оказалось достаточно много. О главных рассказал журналист Олег Сарана.
Во-первых, надо сделать нормальные правила. Нужно ввести нормы вылова, которые туда забыли просто внести. Запретить переработку рыбы на местах лова. А по поводу оплаты рыбалки надо садиться и думать. И выкладывать все эти проекты на обсуждение. И когда эта вся процедура нормальная будет пройдена, я думаю, никаких выступлений не будет. Сейчас век интернета. Можно, конечно, по ОРТ сказать премьер-министру в глаза, что платы рыбалки не будет, но через две недели все будут знать правду. Я считаю, что интернет – это величайшая вещь. Она дает шанс этой стране вылезти из этого болота без крови.
Для «Радио Свобода» Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Митинг рыболовов прошел и в Москве, на Пушкинской площади. Это была хорошо организованная акция, на которую неожиданно пришел глава Росрыболовства Андрей Крайний. В отличие от теле- и радиостудии, а также кабинета премьер-министра, где его с радостью выслушивали, рыболовы встретили его дружным свистом и четко выразили свое отношение к деятельности этого чиновника. Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». О том, как можно оценить введение платной рыбалки в России, я спросил рыболова из Тарусы, актера театра и кино Николая Чендяйкина.
Это даже не глупость, я даже затрудняюсь это как-то определить, но провокация. Для меня совершенно ясно, что это не пройдет. Но зачем так травить то, что называется общественным мнением? Это покушение все на нашу историю. Не говоря уже о том, что, ладно, мы там городские люди, развлечения там, ради и так далее. Хотя и последние развлечения тоже никто не имеет права отнимать. Но поскольку я вообще родом из деревни, и страна у нас, она огромная. Огромная страна, есть люди, для которых это одна из составляющих их жизни вообще. Это катастрофа. Это безнравственно. И по отношению правительства к гражданам, это просто безнравственно.
Николай, а вот если вы выйдете на берег, и вдруг там окажется шлагбаум, с вас потребует 200 рублей в родной Тарусе на Оке. Как вы будете реагировать?
Я, наверное, подниму глаза к небу и помолюсь, и скажу: «Господи, не ведаю, что творят».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Массовый протест рыболовов центральные телеканалы как бы не заметили. Но буквально через три дня после митингов на сайте Госдумы вдруг появилось информационное сообщение о том, что на рассмотрение депутатов будет вынесен новый специальный закон о любительском и спортивном рыболовстве. Я сразу позвонил председателю комитета по природопользованию Евгению Тугалукову и взял у него интервью.
Я согласен абсолютно с рыбаками. Брать именно за те услуги, которые принимаются обществом. И закон это должен как раз предусмотреть. Это вопрос обсуждения закона. То есть у нас нет в кармане готового закона. Но с принципом, который говорят рыбаки, я абсолютно согласен. Такого не должно быть, что вдруг был шикарный берег, кто-то выиграл каким-то образом участок и просто стал брать деньги. Ни в коем случае. Но сейчас эти полномочия есть у регионов, и в этом и проблема, что нам казалось изначально, что мы можем, рассчитывая на разумность поведения чиновников на территории нашей большой страны, что они будут исходить из тех принципов, которые мы закладывали, и понимать с нами одинаково. Но это не так. Значит, нужно усиливать и развивать другой закон. Вот сегодня закон о рыболовстве, он для предпринимателей, для промышленного. Мы думали, что отдельной статьей достаточно будет регулировать любительскую спортивную рыбалку. Но сейчас стало понятно, что это невозможно. Вообще, это тенденция новой законодательства, делать специализированный закон. Я, на самом деле, этому очень рад, что есть инициатива снизу, и мы можем действительно услышать, как это должно быть. Распределение участков должно происходить при участии общественности, а не только чиновников.
Рыболов в принципе против аренды. Это будет проще, чем разбираться со всеми этими подробностями, где поставить участок, брать его, возвращать его. Они за то, чтобы были все РПУ преобразованы в рыболовные базы и пользовались бы всеми акваториями свободно наравне с гражданами. А уже услуги они свои могут оказывать и на них зарабатывать, и платить с них налоги государству.
Мы говорим об одном и том же с рыбаками, а понимают все по-разному. То есть три стороны. То, что закладывал законодатель, как воспринимают чиновники, тем более региональные или муниципальные, и как воспринимают рыбаки-любители. По сути, я с вами абсолютно согласен. Нужно брать за услугу инфраструктурную, а не за водно-биологический ресурс. В новом законе надо подумать, как это прописать, чтобы все было прозрачно, четко и однозначно понимаемо.
Вот сейчас приближается весенне-летний рыболовный сезон. В связи с этим рыболовы предлагают приостановить действие вот этих поправок, которые вызвали протест к закону о рыболовстве, прекратить конкурсы на участки, продажу путевок и проверку наличия путевок у рыболовов. Вот возможно ли это?
Я думаю, что опять все достаточно сильно интерпретировано в процессе обсуждения. Может быть, после того, как мы публично еще раз расскажем свою позицию на парламентских слушаниях, через прессу станет понятно, что поправки в закон, которые мы внесли, они на самом деле не ухудшили, а улучшили положение рыбаков. Я могу привести пример. Его еще никто не озвучивал. До 28 декабря 2010 года рыбакам, любителям, был разрешен доступ на рыбопромысловые участки, а их всего 30 тысяч. Сейчас озвучивается цифра 6,5 тысяч, это там, где спортивное любительское рыболовство. Но всего распределено было 30 тысяч, потому что туда входят в эти участки еще и рыбопромышленные участки. Так вот, на все 30 тысяч участков нужно было заходить согласие арендатора. Мы это убрали. На 24 тысячи участков за них освободились до свободной ловли. Там идет, допустим, промышленный лов, но они со своей удочкой могут сидеть спокойно. Даже за инфраструктуру с них никто брать не будет. Второе. По путевке. Да по факту уже все это было. Мы ничего не поменяли. Мы просто взяли от чиновников, от их возможного, я не говорю, что действующего, а возможного перегиба на местах или возможного, подчеркиваю, возможного беспредела, мы забрали вот это название путевки, оно существовало, его выдавали просто там над правилами рыболовства через агентство или чиновниками на местах. И вот, чтобы было единообразное понимание, мы это подняли на уровень закона. Рыбаки говорят, мы хотим, чтобы деньги, которые мы платим, шли на инфраструктуру и улучшение условий водоема конкретного, где ловят. Так вот, через эту путевку, и как раз это и планировалось сделать. То есть до этого непонятно было, куда шли эти деньги. А сейчас понятно.
Рыболовы не верят, что частный арендатор пустит это на это дело. И уже есть явные примеры этого, что они не
занимаются. Надо разбираться.
Как можно с ними разобраться? Видите, уже произвола очень много.
Да, произвола много. Я согласен, что нужно разбираться с тем, как вы давали сейчас. И, кстати, новый закон должен регулировать обязательность существенного процента общедоступных участков. В аренду сдавалась малая часть, и именно сдавалась та, допустим, которую сами решат местные. Этот надо сдавать или не надо? Или, может быть, лучше отдаленный сдать какой-то, пускай он там развивает свою территорию, те, кто хочет, могут сюда все проехать. Должен решить новый закон. Старый, может быть, не так четко, и не так много места было уделено этому. И чиновники, конечно, наверное, где-то допустили, вдруг раздав больше, чем надо, количество участков. Так с этим надо генпрокуратуре разобраться. Я, кстати, сделал запрос туда по этому поводу. Но отменять закон, жить без закона, это невозможно.
Скажите, пожалуйста, вот если будет этот новый закон, будет ли поручено его исполнение Федеральному агентству по рыболовству?
Мы постараемся, так как он специализированный, максимум заложить норм прямого действия в самом законе. Конечно, исполнитель будет субъекты Российской Федерации, чиновники и Росрыболовство, то они для этого и существуют. Но когда норма прямого действия, то тогда там меньше возможностей для манипулирования дальше.
На мои вопросы отвечал председатель Комитета Госдумы по природопользованию Евгений Тугалуков. Это интервью комментирует лидер движения рыбаков-любителей, главный редактор газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский.
Очень интересно было послушать интервью с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам. С одной стороны, впечатление такое оптимистичное, потому что явно представители законодательной власти обозначают свою готовность к диалогу непосредственно с людьми, которые больше всего заинтересованы в разрешении многочисленных конфликтов, возникших в сфере любительской рыбалки. И есть надежда, что этот диалог получится конструктивным. Действительно, на 15 апреля назначены парламентские слушания по вот принятию нового закона, специально закона о любительской рыбалке. И в этих парламентских слушаниях, я надеюсь, будут участвовать в том числе и представители рыболовной общественности. Но есть и но. С другой стороны, как я услышал из интервью Тугалукова, со стороны Госдумы нету намерения радикально менять общую концепцию законодательства в том, что касается любительской рыбалки. То есть, если в двух словах, то концепцию рыбопромысловых участков. Понятие рыбопромысловых участков оно, видимо, в понимании Комитета Госдумы должно сохраняться. В понимании рыбаков, абсолютного их большинства, это понятие с очень серьезными внутренними логическими противоречиями, и как из этих противоречий вывернуться, вот это непонятно. Вот в этом фокусе, видимо, и сойдутся дебаты на парламентских слушаниях. Но, тем не менее, действительно, двери к диалогу открыты, так что нужно конструктивно работать, и надеюсь, что что-то удастся сдвинуть в правильную сторону, в правильную с точки зрения и прав людей рыболовов, и с точки зрения улучшения ситуации на водоемах.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдут похороны народной артистки России Людмилы Гурченко. С раннего утра к Центральному дому литераторов, где в 10 часов началась церемония прощания, люди начали приносить цветы. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище. 7 сотрудников миссии ООН были убиты в пятницу в афганском городе Мазари-Шариф. Здание было захвачено вооруженной толпой, протестовавшей против недавнего сожжения Корана американским священником из штата Флорида. Мощное взрывное устройство сработало в ночь на субботу во дворе дома в селении Сагапши Молгобекского района Ингушетии. По данным МВД республики, пострадавших нет. Военнослужащие НАТО отбили утром в субботу нападение боевиков на базу сил коалиции в Кабуле. Двое нападавших были убиты. Около 800 человек были убиты во вторник на этой неделе в городе Дуэкве на западе африканского государства Кот-д'Ивуар в ходе боев между отрядами сторонников избранного президента Алассана Утара и Лорана Гбагбо, который занимал пост президента до выборов и отказывается передать власть. Премьер-министр Японии Наото Кан в субботу посетил районы, наиболее пострадавшие в результате катастрофического землетрясения и цунами, впервые после стихийного бедствия 11 марта. В Японии ежедневно снижается уровень радиации, замеряемый в поселке, расположенном в 40 километрах от аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи. Об этом сообщило в пятницу агентство ООН по атомной энергии. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа. В результате погибли 3 человека, предположительно боевики. В столице Йемена Сане сотни тысяч противников президента страны Али Абдаллы Салиха провели в пятницу крупнейшую акцию с требованием его отставки. На севере Ирака в городе Сулеймания около 40 человек пострадали в ходе массовой акции протеста.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Сколько стоит дом в центре Сочи? Какой срок дают за поздравление ростовского судьи с днем рождения? Как встретили бразильских староверов, вернувшихся в Россию? Это темы второй части программы. Здесь же прозвучит обзор нестоличной прессы, беседа с рыболовом из Петербурга Евгением Крыловым об истинном патриотизме, а завершит программу репортаж о том, как иркутские белорусы будят весну. В Сочи продолжаются выселения граждан из домов, на месте которых будут сооружены олимпийские объекты. При этом за дома в центре города выплачивают мизерную компенсацию, рассказывает Геннадий Шляхов.
Сочинцы возмущены работой олимпийских чиновников. Жителей центрального района города, чьи дома и квартиры изымают в целях олимпийского строительства, переселяют в маневренный фонд, предназначенный для временного проживания граждан. А люди хотят равноценное жилье, и не потом, а сейчас.
Нас смущает то, что мы не хотим переезжать в маневренный фонд по причине того, что у нас 2 инвалида дома, и один из которых колясочный.
Да почему нас должны были выселять?
Почему говорит? Были вообще выселять? Где такой закон? Это что, каменный век?
Больше всего сочинцев возмущает то, как относятся к ним олимпийские чиновники, как происходит процесс оценки и изъятия имущества, и что предлагают людям в качестве компенсации.
Мою квартиру, у меня 33,5 квадратов, оценили 440 тысяч. На этой площади прописано
подписана я и мой сын с семьей. Двое малолетних деток, жена, 5 человек. И вот нам предлагают вот эти вот деньги.
У Галины Новик квартира в самом центре Сочи, на улице Войкова, в двухэтажном деревянном доме, построенном в 40-е годы прошлого столетия. У Ирины Бровкиной квартира в соседнем, тоже двухэтажном доме той же эпохи. На месте этих строений будет проложен второй железнодорожный путь на участке Сочи-Адлер. Дома снесут, а их жители выселят в ближайшие дни. Собственники жилья получили на руки проекты соглашений с указанием цены, выкупаемой у граждан, недвижимости.
Все опирается в ту же самую оценку. Они нам предоставят метр-метр, но метр он должен стоить так же, как оценены наши квартиры, по таким же мизерным ценам.
Объединившись в товарищество собственников жилья, землю в общедолевую собственность, сколько ни пытались, граждане оформить не сумели. Вот почему, следуя логике оценщиков, цена изымаемых в центре Сочи квартир столь мала. Брать деньгами, зная, что на них новой квартиры не купить, переселенцы отказываются. На компенсацию жильем согласны. Правда, не в новостройке на границу с Абхазией, куда предложила им переехать госкорпорация «Олимпстрой». Не предложив ничего другого, гражданам рекомендовали самим искать подходящие варианты квартир на вторичном рынке недвижимости, пообещав оплатить их покупку. Рассказывает Ирина Бровкина.
Государство должно предоставить людям квартиру равноценную, в том числе и по площади, и по месту расположения. Мы этого и добиваемся. Но когда мы находим квартиры и приходим, нам говорят: люди, а почему такие дорогие квартиры предлагаете? У вас посмотрите, какая оценка. Вам оценили жилье всего столько-то. Они говорят: мы вам таких квартир предоставить не можем, только в пределах оценки.
С позиции чиновников из Олимпийского департамента солидарен вице-губернатор Краснодарского края Александр Саурин. Это следует из его слов, сказанных на встрече с жителями улицы Войкова.
Согласны ли вы с этой оценкой или не согласны? Последствия в законе написано. Действовать будем по закону следующего. Конечно, квартиры мы должны обеспечить, чтобы корпорация вам не купила. Соответствующие ценовым параметрам, которые у вас
там. Найти соответствующую ценовым параметрам в 400 тысяч рублей квартиру в Сочи при всем желании невозможно. Но оказывается, делать этого вовсе не обязательно. Закон позволяет обеспечить гражданам жильем без учета цены изымаемой и предоставляемой недвижимости по принципу метр в метр. Поясняет Евгений Нейман, вице-президент Российского общества оценщиков, консультант Олимпийского департамента.
Метр в метр, по сути, это всегда доплата, которую государство берет на себя, покупая дороже и предоставляя взамен того, что значительно дешевле.
Нежелание чиновников из Олимпийского департамента и госкорпорации «Олимпстрой» решать проблему переселенцев вынудило жителей домов с улицы Войкова заявить о проведении акции протеста. Только после этого отношение к людям изменилось. По инициативе мэра Сочи, он же является главой политсовета местного отделения «Единой России», в офисе городского отделения этой партии открылась общественная приемная. Прием граждан ведут представители госкорпорации «Олимпстрой» и департамента по реализации полномочий при подготовке Олимпийских игр Краснодарского края, при участии даже правозащитников. «Надо поставить плечо и помочь сочинцам», — говорил один из местных партийных функционеров. «Мы будем разъяснять людям их права при переселении», — объяснял необходимость открытия общественной приемной чиновник «Олимпстроя». Перелом в отношениях к переселенцам случился в конце марта 2011 года, когда по графику олимпийского строительства до окончания процесса изъятия недвижимости и завершения переселения граждан осталось всего 3 месяца. А ведь те же проблемы, что и сегодня, возникали и полгода, и год, и полтора назад, когда сочинцев только начинали выселять из домов, попадающих в зону олимпийского строительства. Но тогда горожане и мечтать не могли о таком внимании к проблемам переселенцев. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. О том, сколько суток ареста можно получить за попытку поздравить председателя Ростовского областного суда с днем рождения, рассказывает Олег Бакунин.
11 марта ростовчанин Сергей Русаков пришел в областной суд с подарком, чтобы поздравить с днем рождения главного судью региона Виктора Ткачева. Председатель облсуда к гражданскому активисту не вышел. Он, как оказалось, в тот день ушел в заслуженный отпуск. А 29 марта полицейские защелкнули на руках Сергея наручники и повезли его отбывать по решению мирового суда Кировского района города 10-дневный административный арест. Якобы за то, что Русаков в стенах Дома правосудия очень сильно выражался, в смысле матерился. Вот что сказал Сергей накануне вынесения судьей Юлией Москаленко постановление об его аресте.
Ни
фабрикует по стандартному сценарию, по стандартному алгоритму фабрикует дело против неугодных или гражданских активистов. В данный момент дело было сфабриковано против меня по якобы нецензурной брани. Что касается именно течения суда, я сейчас ничего не могу сказать, потому что постановление суда будет вынесено через 45 минут. Единственное, что я немного сожалею, что не получилось Виктору Николаевичу вручить подарок и особенно жалобы от граждан, потому что не оборотни в мантиях, они представляют федеральную угрозу, и они реально могут довести Россию до ливийского или египетского сценария. Лично я этого сценария не хочу.
В прошлом году Сергей Русаков вместе с единомышленниками создали общественную организацию «Гражданский комитет». По их словам, «Гражданский комитет» – это сообщество независимых граждан, совместно отстаивающих права и свободы. Сегодня члены «Гражданского комитета» выступают прежде всего против произвола правоохранительных органов. В день рождения председателя областного суда Русаков принес ему большую коробку в виде торта, в которой были многочисленные жалобы ростовчан на судебное решение. Слушать Сергея никто не стал. Вместо этого вызвали полицию и составили протокол об административном правонарушении. Во время 5 судебных заседаний выяснилось, что нецензурную брань из уст Русакова не слышал никто, кроме судебного исполнителя Александра Ломакина, дежурившего в тот день в областном суде при входе. По словам выступившей в суде очевидицы событий 11 марта Валентины Загребаевой,
это сфабрикованное заказное судебное дело. В суде был задействован постоянный дежурный свидетель Ломакин, с которым я сталкивалась по собственному процессу. Этот же судья был и этот же свидетель, пристав Ломакин. Я пикетировала областной суд. Меня два пристава взяли под руки, затащили в областной суд на ступеньки и тут же сфабриковали дело, что я пикетирую здание областного суда, хотя я находилась на тротуаре пешеходном.
Не верят в объективность суда над Сергеем Русаковым и еще одна свидетельница Мария Поляничка.
Как объективно, если все наши показания, она посчитала, что мы сговорились, и как мы сговорились, если я пришла в областной суд сдавать вот эту жалобу, я увидела это. Я остановилась, потому что я знаю, что также незаконно судят моих детей уже на протяжении 4 лет. Мне было интересно, вот почему я пришла сюда свидетелем, и я буду дальше подниматься, будем людей поднимать.
Несмотря на довольно суровое наказание, Сергей не унывает. Вот что он успел сказать сразу после вынесения приговора.
Совершенно неожиданно. Почему? Потому что идет фабрикация по совершенно абсурдному поводу. 10 суток, в принципе, не так уж и страшно. Посижу 10 суток, потом я буду злее.
В знак протеста против несправедливого, на его взгляд, постановления судьи Москаленко, Сергей Русаков объявил голодовку и заявляет о намерении добиться его отмены после своего освобождения. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Безумие проектов по освоению Приморского края. Так в интернет-издании ДВРОС заслуженный эколог профессор Борис Преображенский назвал планы строительства атомной и тепловой электростанции. Профессор утверждает, что в Приморье нет дефицита электроэнергии, а вот сейсмическая активность в ряде геоблоков края достигает 10 баллов. Нельзя ради прибыли атомного лобби России ставить под угрозу жизни тысячи и тысяч людей, считает Борис Преображенский. Он заявил, что новые, как и уже осуществленные проекты ничего не дают местному населению, ухудшают экологию края, обеспечивая прибыль российским олигархам и обслуживание экономики Китая, пишет интернет-издание ДВРОС. О плохом качестве питьевой воды в Архангельской области рассказывает издание «Двинская земля». Архангельск и город-спутник Новодвинск снабжаются водой Северной Двины, в которую поступают сбросы целлюлозно-бумажных комбинатов Коми, Вологодской области и 2 комбинатов Архангельской области. Сегодня уже треть источников водоснабжения не соответствует гигиеническим нормам, пишет «Двинская земля». Сибирское агентство новостей «Сан» рассказывает, как новый владелец многоквартирного дома пытался выселить 13 семей из здания бывшего федеральной собственности и проданного с нарушением закона. В доме проживает 36 человек, в том числе несовершеннолетние дети. Никто из жильцов не имеет другого жилья. Интересы жильцов дома защитила прокуратура. Суд признал договор купли-продажи здания незаконным. За гражданами осталось право пользования жилыми помещениями на условиях социального найма, сообщает Сибирское агентство новостей. Жители уральского поселка Кедровые, узнав из публикации в муниципальной газете «Красное знамя», как хорошо им живется, обратились в оппозиционную газету «Час пик» и рассказали о реальной жизни. Одна из рассказчиц, библиотекарь Галина Наталенко, вскоре была уволена. Чиновники нашли надуманную причину, чтобы уволить честную гражданку, на защиту которой теперь встали местные жители.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Потомки староверов, в давние времена покинувших Россию и оказавшихся в Бразилии, вернулись на родину и тут же столкнулись с большими трудностями. Рассказывает наш корреспондент в Обнинске Алексей Собачкин.
Семья староверов Муручевых, ранее жившая в Бразилии, вернулась на историческую родину, рассказывает глава семьи Иосиф Муручев.
Занимались сельским хозяйством, в поселках жили, все свои общины жили, русские, по-русски все делали. Но сеяли бобы, кукурузу, пшеницу сеяли. Пришли трудности, насчет урожая стало плохо, бывало и цены разные. Но изменился климат. Россия – это наших дедушек даже была мечта. Они выехали с России и все время разговаривали, что Россия – это самая лучшая страна. Китай жили они, Китай от России, он недалеко, но уже большая разница. В России много лучше. И вот и поэтому все время мечтали по России, поманила на родину и все.
Когда староверы находились еще в Бразилии, они пришли в российское консульство, чтобы стать участниками программы содействия переселению соотечественников на родину. В консульстве им сказали, что ждать статуса участника программы надо не менее 2 лет, и лучше сразу лететь в Россию, там все и уладится. Но не уладилось, ведь для миграционной службы они оказались просто гражданами Бразилии, которые, как туристы, могли находиться в России не более 3 месяцев, далее последовала бы депортация. В Москве Муручевы свои проблемы решить не смогли, и единоверцы, покопавшись в интернете, посоветовали ехать в Калужскую область, ближайший к Москве регион, принимающий переселенцев, участников программы. Поехали в Калугу, отправились в областное управление миграционной службы, но там русских бразильцев даже не приняли. Знающие люди посоветовали ехать в Обнинск к правозащитнице Татьяне Котлер. Та развернула кипучую деятельность, написала горячие письма губернатору и в областное управление миграционной службы, зарегистрировала переселенцев по своему адресу, отправила их по согласованию с областным начальством в Обнинское отделение миграционной службы оформлять разрешение на временное пребывание, без которого не станешь участником программы. И обратилась на одном из городских форумов с просьбой помочь людям заполнить анкеты. Им же, приехавшим из Бразилии в Россию, очень трудно сориентироваться в реалиях. Это объявление увидел предприниматель Андрей Первов и пошел помогать.
Пришел в паспортный стол для того, чтобы помочь им оформить документы. Там, собственно, и познакомился. Когда глянул на них, увидел, что дети явно неуютно себя чувствуют, голодные даже. Ну, разговаривали, слово за слово, оказалось, что... У них практически нет денег. Просто элементарно по-человечески стало и жалко, и обидно за соотечественников. Вот решил им помочь. Подключил к этому друзей, которые с удовольствием на это откликнулись. Стали помогать материально и ногами тоже бегать по разным инстанциям, помогать им оформить документы.
Первов рассказал о русских бразильцах своим друзьям-депутатам. Они скинулись деньгами и сняли для Муручевых в Обнинске квартиру. Надо же им где-то жить, пока оформляются документы, говорит Иосиф Муручев.
Люди добро помогают, продуктов есть и квартиры. Получим этот документ, уже будем работать.
Обнинск Муручевым пришелся по душе.
Все по-русски разговаривают. Натура-то вся русская. Здесь дома все этажные, обширно, вот климат хороший. Пространство большое, промеж здания, свежий воздух ходит. Там, если в городах, тяжелый воздух, он плотный такой, скажем, да, дымный.
На вопрос о том, что в России не нравится, жена Иосифа Муручева Марина ответила так.
Нечего сказать, что что-то нам не понравилось. И это может быть неправда, сказать, что что-то не нравится. Потому что сами мечтали сюда попасть. Богаче этого не надо, потому что уже на родную землю попали.
Семья Муручевых живет в Обнинске временно. Как только выправят разрешение на временное пребывание, они воспользуются предложениями областного правительства переехать в какую-либо деревню, чтобы заняться сельским хозяйством, говорит Марина Муручева.
На будущее у нас мечта сельским хозяйством заняться. Муж всегда хочет посевами заняться. А моя самая большая мечта с котом заняться. Молоком заниматься.
В Калужской области полно заброшенных земель и пустующих деревень. Так что здесь есть большой простор для воплощения мечты Муручевых. При условии, если им удастся получить кредит на обзаведение. Но они верят, что у них все получится. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях рыболов из Петербурга, участник форума «Питерский клуб рыбаков» Евгений Крылов.
Говорят, что сейчас как-то изменилась роль Рыбнадзора в связи с введением РПУ.
А они появились вот прошлым летом. Вдруг, вот мы, например, в Ленобласти, вдруг увидели даже старых прежних инспекторов. У них появились моторы, появились иногда новые моторы катера. Прежние инспектора вернулись на воду. Мы этому обрадовались, сразу взяли у них визитки, договорились о том, что будем с ними сотрудничать. Но вот после всех этих историй в Казани, на Рыбинском водохранилище, когда людей просто выгоняли с воды, вымогая у них деньги, возникает опасение, что Рыбнадзор-то вернулся для того, чтобы штраф собирать за нарушение вот этих правил платной рыбалки. То есть получается так, вот этим частникам даже нет необходимости, они даже не заинтересованы выписывать путевку. Они не заинтересованы подъехать к себе на моторе, сказать, вот, дружище, здесь у нас платная рыбалка, вот заплати нам, получи документ, там 200, там 500 рублей. Им это неинтересно, сжечь мотор, сжечь бензин, держать штат. Они могут просто договориться об этом с Рыбнадзором, Рыбнадзор будет на государственном бензине ездить по водоему, выписывать штраф 1000 рублей. И это факт, это уже происходит. Рыбаки в разных регионах подавали заявление в прокуратуру, пытались это опротестовать. Ответ был везде одинаковый, все делается по закону.
Ну вот сегодня на митинге Андрей Крайний сказал, что теперь он скомандует, чтобы Рыбнадзор себя так не вел. Вы в это верите?
Мы вообще хотим прекратить вот эту игру «верю, не верю». Если посмотреть сайт «Рыбак рыбака», то фактически он на сегодняшний день выглядит как кружок начинающих юристов. Туда выкладываются сканы, тексты документов, разбираются юридические вопросы. У нас там на общественных пока на общественных началах. Там присутствует несколько юристов, они в свободное от основной работы время сейчас отвечают на какие-то вопросы, комментируют какие-то положения, но обсуждение заходит иногда так глубоко, что они не могут просто на некоторые вопросы сразу ответить, то есть работать надо. Мы и хотим для этого объединиться, для того, чтобы обсуждение и исследование вот этих вопросов поставить на нормальную промышленную основу.
Как вы оцениваете, в какой степени данный закон может поддаться коррекции?
Мы не хотим выискивать дыры в этом законе. Мы не хотим какими-то хитрыми способами, путем крючкотворства, находить лазейки. Мы понимаем, что законодатель, вообще говоря, когда он придумывает тот или иной закон, поправки, он имеет в виду некую цель. Но для начала надо, наверное, эту цель понять, озвучить ее, что вот законодатель разрабатывал этот закон, для чего? Вот пусть он скажет, для чего он это разрабатывал. Я уверен, что у нашего законодателя не может быть интересов, противных интересам общества. Значит, соответственно, просто, исходя из общих соображений, неизбежно существуют способы этот закон, эти законы, эту систему, нормативную базу привести в соответствие общественным интересам, найти компромисс. Мы понимаем прекрасно о проблемах, которые существуют на воде. Мы понимаем эти проблемы. Наши ребята по всей стране, когда был Рыбнадзор, ездили с ним в антибраконьерские рейды, требовали запрета на сети вообще. Ну, почему бы не рассмотреть, например, госмонополию на сети? То есть, чтобы сетями вообще владело только государство. Пусть промышленник, если он промышленным ловом занимается, пусть он берет в аренду государства эти сети. Я надеюсь, из этого могут получаться некие интересные эффекты. В Питере, например, несколько лет подряд рыбаки нашего клуба каждую весну устраивают субботники. То есть, они очищают от мусора по весне рыбацкие стоянки на Ладоге. Вывозят по несколько КАМАЗов мусора. На самом деле, пропаганду нельзя сбрасывать со счетов. Никто в мире не пренебрегает пропагандой. Советская власть этим очень активно пользовалась, и пока она делала это умело, наша страна была непобедима. Сейчас пропагандой не занимается вообще никто. Пропаганда хозяйского, патриотичного отношения к природе, ее необходимо делать. Но как ее можно будет обеспечить в условиях, если все вокруг будет частной собственностью? Одно дело, когда оно государственное, народное, то есть как бы ничье, и совсем другое дело, когда это оно чье-то, но заведомо не твое. Отношение у людей к этому еще будет хуже. Людям нужно прививать своим примером. Ну, как мы это делаем? Мы показываем, что, может, где-то под хихиканье, под ухмылки, когда приезжаешь там на какое-то место, невзирая на то, как ведут себя остальные, просто убираешь то, что вокруг есть. И собираешь мешки, уезжаешь, увозишь с собой. Не свое вообще, очищаешь место. Потому что в помойке оставаться неинтересно. И вот каждый раз таким примером своим, в принципе, есть хоть какая-то надежда в людях что-то менять. Кстати, замечено, там, где чисто, в принципе, гораздо меньше мусорится. Ведь, на самом деле, мусор – это же очень, очень страшное дело. В природе-то, может, и ничего, но когда человек приходит отдохнуть на пленэр, и когда он видит, что кто-то в этом месте нагадил, он, в принципе, может воспринять это как скрытую агрессию. То есть он видит, что здесь был человек, который ненавидел то, что он любит. Это зарождение, может, какой-то цепи зла. Но вот это, на самом деле, очень плохо. Вот со всеми этими нашими либеральными тенденциями надо все-таки как-то, наверное, не забывать думать о вещах и нематериальных.
Я вот знаю, что очистишь какое-то такое место, потом оно довольно долго остается чистым.
Да, я ровно об этом говорю. И эксперименты эти проводились неоднократно. Очень влияет на ситуацию именно первый, кто позволил себе нагадить. Вроде бы так тема не самая популярная, но посмотрите, где мы оказались. Зайдите в любом месте в лес. Припаркуйтесь в любом месте на обочине лесной. Просто обязательно в метре от тебя будет что-то на земле валяться. Но это просто ненависть к родной земле. В принципе, природа это переживет. А вот как изменится в результате этого человек, вот вопрос. Поэтому это не мелочь на самом деле.
Я беседовал с рыболовым любителем из Петербурга Евгением Крыловым. Иркутские белорусы успешно восстанавливают обычаи своего народа. По-своему, по-белорусски встречают они и весну, рассказывает Екатерина Вертинская.
Мати, весну с устрастати, а зеленый ярмарку травы. Весну с устрастати, лето закликати, а зеленый ярмарку травы.
Старинными белорусскими песнями активисты молодежного клуба «Крывичи» призывали весну поскорее прийти в Иркутск. Для проведения древнего обрядового праздника, который они называют «Гуканье весны», было выбрано одно из самых высоких мест в городе – Ершовская гора. Проведение всего обряда в основном лежит на девушках. Начинается он с того, что участницы действа украшают березы, окружающие поляну, бумажными или тряпичными птичками, которые они сделали своими руками. А дальше мелодичными песнями, которые исполняют только девушки, участники обряда зазывают весну.
Весна, весна, весена, весеначка, где твоя дочка, панина,
рассказывает руководитель общественной организации «Иркутское товарищество белорусской культуры имени Черского» Олег Рудаков.
По старинной белорусской мифологии богиня весны Лады, она должна проснуться после зимы, значит, посмотреть вниз и увидеть, что уже-то, оказывается, птички прилетели, уже, оказывается, на деревьях птички сидят. А она-то ведь не догадается, что мы делали искусственных птичек. Вот, и она скажет, а я тут все еще сплю. И поэтому она, конечно же, войдет, так сказать, в полную силу и начнет уже, скажем так, просыпаться, и весна таким образом наступит в полную силу.
Руководитель товарищества белорусской культуры Олег Рудаков с сожалением отмечает, что многие традиционные обрядовые праздники нынешними потомками белорусских переселенцев немного позабылись, либо трансформировались. Поэтому Олег, а по образованию он историк-этнограф, по мере возможности пытается восстановить сценарии тех или иных белорусских праздников. Он скрупулезно изучает старинные записи белорусских этнографов. Кроме этого, проводит этнографические экспедиции по деревням Сибири, которые были основаны белорусами-переселенцами. Члены товарищества нашли уже более 50 таких поселков, продолжает Олег Рудаков.
Я также расспрашиваю дедушек, бабушек, а как они это проводили, как они то проводили. И постепенно нарабатывается целый, скажем так, план такой сценарный, да. И потом это все дело переводим уже в такую удобоваримую, так сказать, как бы игру, да, то есть чтобы было интересно и молодежи, и интересно и нам тоже.
Не жар за горою, не жар за горою, не сонейка играет, люлюшки, люлюшки.
Во время обряда участники сжигали в костре чучело зимы. В это же кострище девушки бросали свои старые личные вещи, что по древним поверьям должно принести что-то новое и хорошее в этом году. Мужчины бросали бумажные деньги, чтобы весь год жить в достатке. По словам Олега Рудакова, после гуканья весны они будут готовить проведение еще одного белорусского праздника. Называется он «Камоедица» – праздник весеннего равноденствия. Этот обряд готовят исключительно мужчины, а состоится он в первых числах апреля. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Не сонейка играл.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».